Предлагаем вашему вниманию статью Watchman Ani «Дух суда». Глава 1. Господь познается по его суду. «Познан был Господь по суду, который он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих». 9 Псалом, 17 стих. «Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Исайя 26, 9 стих. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа» Римлянам 12:6. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Откровение 20 глава, стихи 11 по 15. Как правило, нам не нравится слышать слово «суд», потому что в нем не ощущается никакой духовной помощи, и оно выглядит негативно. Однако Божья работа суда уступает по своему величию только его работе творения. Первое дело Бога – это творение, однако его последним делом является суд. Без суда цель Божья в его творении не может быть достигнута. Так что в Божьем плане его суд созидателен, а не разрушителен. Божий суд – дает Богу возможность достигнуть своей цели в творении. Как мы знаем, творение должно проявлять Божью цель. Но грех, дьявол и плоть вкрались в творение. Как же тогда Божья цель сможет быть достигнута, если не будет суда? И почему суд необходим? Давайте увидим, что самое последнее дело Божье является судом, после которого ему больше не нужно будет что-либо еще делать. На седьмой день Бог покоился, потому что работа творения была завершена. После суда скиния Божия, нам сказано, будет обитать среди людей вечно. Откровение 21 глава, 3 стих и далее. Работа творения не гарантирует того, что грех больше никогда не появится. Но после суда грех исчезнет навсегда. Работа творения не может спасти мир от бунта, а после суда бунт уже никогда не произойдет. Божий суд гарантирует, что уже больше никогда не будет греха. У суда есть власть расправиться с грехом. Так что у суда есть субъективная ценность по отношению к нам. Бог исполнит свою волю посредством суда, по крайней мере, в трех областях. Во-первых, суд прославляет самого Бога. Судья прославляется согласно суду, который он выносит. Путь, которым грех осуждается, – выражает природу личности, выносящей приговор. Чем глубже ненависть ко греху, тем строже суд. Следовательно, Божий суд раскрывает перед нами сущность Бога. Посредством суда Бог освящает себя. Моисей был кратчайшим человеком среди всех. Дети Израиля роптали как против Бога, так и против Моисея. Моисей, казалось, имел полное право в то время потерять контроль над собою, сказав «Вы бунтари», и ударив дважды в скалу жезлом, так, чтобы потекла вода. Однако давайте вспомним, что Бог повелел Моисею сказать скале, чтобы она дала воду. Итак, Бог хотел сказать Моисею: «Так как ты не освящаешь меня перед глазами детей Израиля, ты не можешь войти в Ханаан». Почему в этом случае суд был произведен над Моисеем? Потому что в противном случае дети Израиля никогда бы не узнали, Бог ли это потерял контроль над собою, или же это был Моисей. Но после этого суда Моисея все израильтяне знали, что контроль над собой потерял именно Моисей, а не Бог. Кажется ироничным то, что ропщущие могли войти в Ханаан, но укоряющий не мог. Тем не менее, Бог был прославлен. В результате суда над Моисеем Божья слава была сохранена. Давайте увидим, что Бог ненавидит грех. Дешевое прощение может побудить людей забыть о том, как Бог свят. Если бы Он всегда попустительствовал детям Израиля, они могли бы так никогда и не познать Бога. Когда же Моисей был осужден, каждый понял, что Бог свят. Потому что Бог может доказать свою святость когда бы он этого не захотел. Если люди противятся суду и желают, чтобы он прошел мимо, они могут быть освобождены от него. Но что они тогда скажут о Боге? Поэтому давайте скажем Богу: «Ты имеешь полное право возложить твою руку на меня. Наша проблема в том, сможем ли мы прославлять Бога. Предположим, мы потеряли над собой контроль и были раздражены, в результате чего мы подверглись суду. Примем ли мы этот суд с радостью для того, чтобы прославить Бога?» Во время северного завоевания в Китае в начале 30-х годов 20 века я совершил неправедный поступок. Затем я заболел. Хотя я молился, моя молитва не была услышана. Я был довольно удивлен тем, что Бог меня не услышал, пока однажды я не задумался. «Ты совершил неправедное дело. Что же подумают и скажут все те братья, которые об этом знают, и каким же он будет Богом, если ты не подвергнешься за это суду? Действительно, если суд надо мною побудет людей бояться тебя, Господи, я лучше войду в смерть». Итак, в тот день я увидел, что, судя меня, Бог был бы больше прославлен, если бы он ответил на мою молитву. В том случае мое исцеление прославило бы Бога меньше, чем суд надо мною. Итак, суд доставляет Богу чистейшую славу. Второе. Суд проявляет все скрытое, выявляет истинный характер всего и позволяет нам познать самих себя. Люди не знают сами себя, они обмануты. Однажды Бог будет судить мир и сделает явным все сокрытое. Самое большое удивление ожидает свое «я» каждого человека, потому что никто по-настоящему не знает самого себя. Суд же откроет каждому из нас его истинный характер. Все, что от нас сейчас сокрыто, в тот день будет явлено. Следовательно, суд является великим откровением, не только открывающим Бога, но и открывающим то, какой личностью мы на самом деле являемся. «Я и сам не сужу о себе», — сказал Павел. «Вместо этого он будет ждать, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения». 1 Коринфянам 4 глава. Только глупец может доверяться самому себе. Насколько бы великим ни было наше откровение и насколько бы большой работе вы не подверглись, вы не должны становиться чрезмерно уверенными в самих себе. Павел был мужем откровения, однако он не смел себя судить. Суд – это великое разоблачение. В аду будут всевозможные виды людей, кроме гордецов. Гордость – это грех, который совершает сатана. Потому что гордые могут продолжать двигаться вперед и вперед до тех пор, пока они достигнут великого белого судного престола. Но тогда-то уже в том месте они больше не смогут быть гордыми. Поэтому Павел провозглашает, что каждое колено преклонится и каждый язык исповедует, что Иисус – это Господь. Этот грех гордости не будет продолжаться вечно. Рано или поздно каждый познает себя. Хотя сегодня вы можете не исповедовать Иисуса Господом, однажды вы исповедуете Его Господом. В тот день вы будете свергнуты с престола и признаете, что вы всего лишь пыль. В-третьих, перед Богом суд имеет великое действие, а именно он кладет конец греху. Каким бы видом греха этот грех ни являлся, он приходит к концу после того, как над ним произведен суд. Мир является таким ужасным, потому что он наполнен всевозможными видами грехов. Грех распространяется так быстро, что, кажется, ничто не способно его остановить. Проповедь Евангелия является одним из путей остановки для греха. Но большее количество людей рождается в мир, чем спасаются в царство. Количество людей, рождаемых за один день, превышает количество душ, спасаемых за один год. Почти что может показаться, что Евангелие, крест, церковь, Новый Завет – все потерпело поражение. Однако мы знаем, что Бог использует в конце концов не их, а суд для решения проблемы греха. Вся проблема греха разрешается в суде. То, что не может быть остановлено Евангелием, будет остановлено судом. То, с чем еще не было покончено, будет уничтожено судом. Суд – это Божий великий день очищения. Это день, в который с грехом в этом мире наконец-то будет покончено. Это день наилучший, намного превосходящий все остальные, так как в этот день Бог воцарится. Бог войдет в среду людей и уничтожит все сделанное людьми дьяволом. Он принесет новизну. Мир, который появился в день бытия, будет очищен в день 20 главы Откровения. Он будет обновлен, и Бог будет удовлетворен. Церковь же, однако, должна подчиниться Божьему суду сегодня. Глава 2. Искуплен судом. «И обращу на тебя руку мою, как в щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое. И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе: город правды, столица верная. Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его правдою». Исаия, 1 глава, стихи 25 по 27. «Сион будет искуплен судом». Перевод Дарби. Грех – это вызов, который бросает сатана. Вне всякого сомнения, Богу нелегко решить эту проблему. Часто мы по ошибке считаем, что Бог отвечает на это посредством искупления, но искупление – это лишь часть ответа. Окончательный ответ Божий на грех – это суд. Наш затуманенный разум видит в суде бесполезность, потому что для нас суд – это Гадес, озеро огня, страдания и так далее. Мы оказываемся неспособными поверить в то, что в суде заключена Божья сила. Хотя суд разрушителен, он также обладает и величайшей созидательной силой. Так как Бог готов ответить на вызов сатаны судом, нам приходится признать, что этот ответ должен быть очень хорошим ответом. Знаем мы это или нет, но суд является совершенно адекватным ответом, потому что все, что делает Бог, оно всегда совершенно. Наша ошибка состоит в том, что каждый раз, думая о суде, мы думаем о наказании. Но Богу не доставляет удовольствия наказывать людей. У суда, кроме наказания, есть и другое применение. «И сказал Иисус: на суд пришел я в мир сей». Иоанна 9:39. В ветхозаветном периоде можно отметить несколько случаев, когда Бог использовал суд для того, чтобы ответить на проблему греха. Например, в тот день, который описан в книге Бытие 3 главе, существовал сад. Бог создал человека и поместил его в Эдеме для того, чтобы иметь с ним общение. Но вот появился грех. Змею достаточно было сказать всего лишь один раз, и человек сразу же впал в грех. Тем не менее, как только появился грех, Бог ответил на него судом, изгнав человека из сада, чтобы тот не мог согрешить в саду во второй раз. После этого сад был охраняем. Итак, суд стал ответной атакой Бога. Суд служил ответом на вход в мир греха. Позже, во времена Ноя, люди становились все большими и большими нечестивцами. Поэтому Бог приготовил ковчег с одной стороны и суд с другой. Как ковчег, так и потоп пришли от Бога. Ковчег предлагал искупление, в то время как потоп осудил мир. Ковчег спас Ноя, но потоп спас мир. Если бы спасение было ограничено только теми людьми, которые находились в ковчеге, оно не было бы достаточно великим. Должны быть спасены не только люди, но и мир. Искупление пришло и к людям, и к миру. И Бог спас и то, и другое. Подобным образом и сегодня Он установит и Царство, и Церковь. Он работает для того, чтобы сначала получить Церковь, а затем Он получит Царство этого мира, которые станут Его Царством. Поистине будет суд, но суд придет для того, чтобы очистить мир от зла. Во времена Исхода был еще один пример суда. Божьи люди жили в земле Гесем. Фараон царствовал, и Божьи люди впали в руки идолопоклонников, египтян. Освобождение Божьих людей в конце концов пришло через кровь. И ангел-уничтожитель ослабил египтян, убив все их первородное. Жертвенный ягненок дал возможность народу Божьему выйти из Египта. Они перешли через Красное море, но египтяне этого сделать не смогли. Так что здесь мы с одной стороны можем видеть искупление, а с другой – суд. Египтяне потонули и были похоронены в Красном море, их сила была сломлена посредством суда. Собственно говоря, суд уничтожает любую ему противящуюся силу. Мы можем также обнаружить много случаев суда во времена книги Судей. И как только дети Израиля падали, Бог воздвигал судей для того, чтобы поразить их угнетателей. Эти судьи время от времени судили Божьих врагов. Каждый раз, когда возникала проблема греха, Бог отвечал на нее судом. Так что, когда восставал Бог, грех останавливал свое продвижение вперед. Суд поистине очищает. Подобным образом и в Новом Завете мы встречаем вереницу судов, изображенных для нас в форме семи печатей, семи труб и семи чаш. О них рассказывается в книге «Откровение». Книга «Откровение», попросту говоря, скользит над тысячелетием и, скорее всего, потому что тысячелетний период не может считаться длинным периодом. Это просто нечто, что представлено нам как происходящее в промежуток между двумя судами. Без сомнения, ударение здесь сделано на суде. Во время тысячи лет люди будут учиться праведности, но не благодати. Научиться праведности – это то же самое, что научиться суду, потому что суд провозглашает Божью праведность. Наконец, мы видим в Откровении, что Бог использует еще один последний суд, чтобы покончить с сатаной. Суд основан на власти, а не насилии. Бог подвергает дьявола, так же, как и людей, суду, чтобы они все смогли узнать, что он является Богом. Суд ослабляет грех, суд обеспечивает Богу победу. «Доставь твоему суду, о Господь, победу». Также смотрите Матфея 12:20. Если мы остановимся на этом в наших рассуждениях, могло бы показаться, что все это объективные доктрины. Но мы знаем, что огонь пылающий – это также и огонь светящий. Мы могли согрешить и остаться в неведении об этом из-за того, что живем в нашей природе. Мы можем продолжать жить в течение 5 или 10 лет, не зная себя по-настоящему. Однажды Бог умилостивляется над нами и просвещает нас огнем суда, ибо свет загорается и грех останавливается. Только живя во тьме, мы можем мирно продолжать жить своей природной жизнью. Но как только приходит свет, мы больше таким путем жить не можем. Мы можем и не знать, почему во время будущего суда люди будут прятаться в пещерах и призывать горы и скалы, чтобы они их покрыли. Но одно мы знаем наверняка. Во время суда все скрытое становится раскрытым. Бог видит нас насквозь, но сами мы себя не знаем. В день суда, однако же, мы увидим все те вещи, которые Бог обнаружил в нас. Мы ничего не можем скрыть от Бога и все-таки хотим покрыть сами себя. Так что мы, так сказать, призываем горы, чтобы они покрыли нас. Такое видение лишает нас внутреннего мира. Оно доставляет нам великую боль, потому что мы знаем, что согрешили. Однако это знание также иссушает грех внутри нас. Во время исследования греха мир очищается, потому что суд является великим просвещением, так же, как и великим огнем. Под действием суда грех вянет в нас. Будучи просвещенным Богом, человек больше не может продолжать жить в грехе. Ошибка не исправляется путем споров, но путем суда. Как только засияет свет суда, все становится ясным. Со времен сада Эдема и поныне суд всегда истреблял грех, потому что свет суда поглощает все на своем пути. Придет день, когда все грехи в мире будут уничтожены. Последнее уничтожение греха произойдет во время суда у Великого Белого Престола. Вне всякого сомнения, суд обладает потрясающей силой. Когда мы смотрим на суд, мы вынуждены признать, кем на самом деле является Бог. Знать Бога как Отца – это одно дело, а знать Его как Бога – это нечто совсем другое. Благодаря искуплению мы знаем Отца, благодаря суду мы знаем Бога и поклоняемся Ему. Грех как будто бы скомпрометировал славу Божью. Кто, как правило, добивается власти на земле, праведный или неправедный, мошенник или честный? Сегодня у людей может быть множество причин недопонимания Бога, но однажды Он проявит свою славу. Ибо Бог свят, праведен и ужасен. Благодаря суду Его признают Богом. Тогда люди познают ужас Господа. Итак, зная страх Господень, писал Павел, мы убеждаем людей. 2 Коринфянам 5:11, по переводу Дарби, зная ужас Господень. Сегодня ужас Господа для многих может быть всего лишь учением, но однажды весь мир получит это великое откровение. Бог положит предел продвижению греха вперед. Однако нам не нужно ждать того дня, чтобы это узнать. Поистине, перед судным престолом Христа будет полыхать пламя, когда все, что может быть сожжено, будет уничтожено. После суда Великого Белого Престола, поистине, будет озеро огненное. Но мы можем научиться позволять этому огню суда просвещать нас уже сегодня. Пусть огонь уже сегодня горит так ярко, как он будет гореть в тот день. Пусть он загорается много раз до тех пор, пока мы не будем разбиты на голову, насколько бесполезными здесь будут знания в разуме и голое учение. Пусть Бог будет милостив к нам, если мы расширяемся вместо того, чтобы сокращаться. Пусть Он будет милостив к нам, если мы еще не поглощены. Говоря это, мы не занимаемся просто проповедью слова. Мы желаем, чтобы люди получили нечто жизненное, чтобы они могли знать, какими они действительно являются перед Богом. Давайте поймем совершенно ясно, что просвещение приносит с собою пламя огня. Этот огонь будет полыхать вечно. И это пламя вечное будет гарантировать вечную новизну новой земли. Это великое Евангелие спасения для новой земли. Власть греха теперь вечно под Божьим судом. Эта реальность явлена в городе Божьем. А почему этот город является золотым городом? Потому что этот город, прошедший через огонь, золото и драгоценные камни прошли сквозь огонь успешно. Фактически, Новый Иерусалим не сгораем. Многое из старого сада Эдема было сожжено, но в городе Нового Завета ничто не будет бояться огня. Вечный огонь таким образом гарантирует вечную чистоту мира. Бога больше никто не будет неправильно понимать, потому что в суде Бога сила. Бог есть свет. Давайте же, следовательно, ходить во свете, а не во тьме. Аминь. Глава 3. Триумф и победа суда. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. Матфея 12:20. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахфани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху до низу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись. И многие тела усопших святых воскресли. Евангелие Матфея, 27 глава, стихи 45 по 52. Которого, то есть Христа, Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, сделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, то явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Римлянам 3 глава, стихи 25-26. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон» – Иоанна 12:31. «И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О суде же, что князь мира сего осужден» – Иоанна 16 глава стихи 8:11. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти» Римлянам 8:3. Бог использует суд для того, чтобы спасти мир. У суда есть сила, он может поглотить так же, как и просветить. Со времени творения один суд сменял другой для того, чтобы грех был ограничен, уничтожен и остановлен. В конце будут суды овец и козлов, дракона и великого белого престола. В результате этих судов шествие греха будет уничтожено. Сегодня грех кажется победным, но однажды с грехом будет покончено. Суд – это Божья работа в завершении его плана и цели. Так что он не только ужасен, но и любящ. Однако, хотя он и полезен для этой земли, для царства, для новых неба и земли и для плана Божьего, тем не менее суд не несет никакого личного спасения. Поэтому перед наступлением последнего суда Бог ставит крест, так как в кресте находится личное спасение. Крест спасает не потому, что посредством него можно избежать суда. Было бы неправедно уничтожить грех просто так, без суда. Нет. Спасение креста не отстраняет суда. Наоборот, крест спасает потому, что он сам является судом. Разница лишь в том, что в кресте есть спасение. но в грядущем суде люди будут навечно осуждены и лишены спасения. Так что спасение не ниспровергает суд, оно по существу исполняет суд. Спасение достигается через суд. Следовательно, крест сам по себе является судом. Его просвещение ни в чем не уступает по силе просвещению суда. Не уступает крест суду ни в чем и в деле поглощения греха и прославления Бога. Его мощь и действия настолько же сильны, как и мощь и действия будущего суда. Когда приходит грех, Бог использует суд для решения проблемы. Ничто меньшее, чем суд, не может решить проблемы греха. По этой причине крест расправляется с грехом так же интенсивно, как это делает и будущий суд. В сердцах Божьих детей крест является живым сегодня. Теперь давайте посмотрим, как много пришлось нашему Господу претерпеть за нас. Рано утром Господа Иисуса увели для того, чтобы быть судимым Пилатом. Он был распят утром около 9 часов и умер около 3 часов после полудня. Достоин упоминания один факт. С того времени, как Господь был распят и до полудня, ничего особенного не произошло. Он молился о прощении греха у людей. Многие думают, что он был распят нечестивцами. И в книге Деяний записано: «Вы взяли, пригвоздив руками беззаконных, убили» — Деяния 2.23. Но после полудня Иисус закричал: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» — Матфея 27.46. Возможно, среди мучеников никогда не наблюдалось такой слабости, пусть Господь простит меня за эти слова. Казалось бы, что более поздние христианские мученики проявляли гораздо больше мужества, так как ни один из них никогда не сказал, что Бог оставил его или ее. Наоборот, все они славили и благодарили Бога. Некоторых заживо сжигали. Даже когда их тела уже были наполовину сгоревшими, они все равно славили Господа. В тот момент, когда они полагали свои жизни, их находили славящими Бога. Но почему же тогда наш Господь закричал: «Боже, ты оставил меня»? Потому что Бог действительно оставил его. Землетрясение, развершиеся скалы, тьма – все это свидетельствовало о том, что Божий суд обрушился на его сына для того, чтобы вы и я могли быть от него освобождены. Крест для нашего Господа был судом, произведенным над ним Богом. Смерть опустилась на него, и даже его отец оставил его. И все же Божье освобождение провозглашает его праведность. Оправдание веры упоминается в книге послания к римлянам для того, чтобы показать, что Бог справедлив и праведен. Суд доказывает степень чистоты Божьей праведности, потому что праведность явлена в суде. Мы спасены потому, что Бог разобрался с нашими грехами, Он не закрывает на них глаза, нет. Мы прощены потому, что Бог во Христе заплатил за все. Его прощение нас является абсолютно праведным, справедливым. Крест не будет иметь силы, если его осуждение будет более слабым, чем будущий суд. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Римлянам 8 глава. Это не только суд, но также и осуждение. Бог осудил грех в плоти нашего Господа для того, чтобы мы могли быть освобождены от власти греха. Так что крестом Бог осудил грех на смерть посредством Иисуса Христа. Посредством этого света грех осужден и поглощен. Это второе из того, что было осуществлено Господом. Все потому, что Он был судим не только за грешников, но и за грех. Бог сделал того, кто был безгрешным, грехом за нас, и в Его смерти грех умер в нем навечно. Поэтому Господь сказал: «О суде же, что князь мира сего осужден». Князь этого мира осужден. Как чудесно то, что в смерти нашего Господа мир был осужден в своем князе. Крест вообще-то был самой рискованной затеей сатаны. Все, что он имел, сатана отдал в залог за крест. Там он собрал все силы народов, царей, людей, да и даже самой смерти. Он пытался положить конец работе Иисуса раз и навсегда, но наш Господь восстал из смерти и вместо этого покончил с дьяволом. Таким образом, был судим князь этого мира. С тех пор все имеющие жизнь вечную будут провозглашать, что сатанинский мир поражен. В час, когда была поражена пята Господа, была поражена голова сатаны. Итак, крест решает проблему грехов и силы греха, сатаны и его мира. Суд креста сегодня настолько же мощен, как и суд будущего дня. Он имеет потрясающую силу сжигания, так же, как и просвещения. В принятии креста недостаточно просто принять Божью любовь или прощение. Крест также означает страдание, но недостаточно просто принять его как страдание. Крест в дополнение ко всему означает и отстранение в сторону своего «я» и подчинение Богу, но, опять же, принять его только так недостаточно. Нет, крест в равной степени является и судом, посредством которого достигается Божья цель. Он сурово судит грешников, мир и дьявола. Зная ужас Господа, мы убеждаем людей. Бог не ожидает, что проблемы его детей будут разрешены на будущем суде. Он желает, чтобы они были разрешены на кресте. Для людей этого мира остается суд, где нет спасения. Но что касается детей Божьих, то не должно остаться ничего, чтобы ожидало разрешения у судящего престола Христа, потому что Бог желает, чтобы мы очистились от всего на кресте. Следовательно, наше понимание суда должно достигнуть глубины суда. Давайте не забывать, что все жертвы Ветхого Завета символизируют крест. И не было ни одной жертвы без огня. Без огня ничто не было принято Богом. Мы приняты посредством горения жертвы. Как бы мы ни старались сохранить что-нибудь для себя, Бог все равно будет уничтожать все до тех пор, пока не останется ничего из того, что может быть уничтожено. Мы знаем, что пепел – это самая последняя форма всех вещей. Крест будет уничтожать все до такой степени, после которой Божьему огню уже не останется никакой работы. Тогда то, что останется, сможет быть использовано. Суд доведет вас до такой степени, что ничто в вас уже не сможет сопротивляться Богу. Под судом Божьим все вянет и слабеет. Опыт креста означает, что вы однажды будете настолько просвещены, что от вас не останется ничего, кроме пепла. Должен настать день, время, когда ваша самоуверенность и гордость придут к концу. Тогда будет воскрешение из пепла. Но однажды, претерпев все, как вы будете знать, что крест совершил свою работу? Вы будете знать, потому что ваша природная сила не может выдержать действия Божьего интенсивного света. Нет такого человека, который мог бы вынести действие Божьего света, потому что его просвещение – это также пламя. Когда Бог сияет, вы поглощены огнем. Его суд выявляет все и также все сжигает. Если только Бог начал говорить, вам пришел конец. Но если же все-таки оказалось, что вы живы, то это означает, что вы лишь услышали учение. Никто, будучи однажды просвещенным, уже не окажется способным возбудить себя на прежние дела. Проблема в том, что вы, услышав слово, пытаетесь начать делать какую-то работу для Бога. Но, будучи просвещенным, вы больше не сможете делать то, что не является работой Бога. Так же, как и при последнем суде Бога, людям уже не придется стараться победить в себе грех. Так и сегодня это должно быть верным по отношению к нам. Свет суда способен сломить то, что вы были не способны победить в течение многих лет. Крест должен быть судом вашей жизни, непрестанно освобождающим вас от этого мира. Глава 4. Милосердие и суд. «Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь». 100 Псалом, 1 стих. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды» или «суда». Блаженны все уповающие на Него. Исаия 30 глава, 18 стих. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен. Ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца» Иоанна 5:30. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». 1 Коринфянам 11 глава. К Крест Христа открывает Божье отношение к греху. Нанося удар Господу Иисусу, Бог наносит удар греху, потому что наш Господь был сделан грехом за нас. Все, что противостоит Богу, должно быть полностью уничтожено. Прощение – это благодать, а ненависть – это суд. Бог не может простить нас дешево, настолько велика его ненависть ко греху. Спасение должно соответствовать его святости. По отношению к греху крест является Божьим судом, а по отношению к нам он является его прощением. Мы получаем благодать с одной стороны и судимы с другой. Мы являемся людьми как осужденными, так и помилованными. В первом послании к Коринфянам слово «недостойно» говорит об отношении человека, а не о его положении перед Богом. Потому что нет никого достойного. Тело и кровь Господа эквивалентны кресту. Некоторые за столом Господним, едя и пья, соглашаются с крестом, но некоторые не соглашаются. Вопрос не в том, плохи они или хороши перед Богом, потому что нет никого хорошего. Вместо этого имеется в виду их отношение к греху. Оно и определяет, кто находится в согласии, а кто нет. Так что давайте судить себя, различая тело Господа. Знаете, что хлеб Божий сделал для вас? Это суд креста. Потому что этот хлеб на столе говорит нам, что Бог не позволяет существовать ничему, что противоречит Ему самому. Следовательно, мы должны судить себя сами. Мы недостойны, если не судим себя. Крест судит грех, плоть и природную жизнь. Бог судит все противостоящее Ему. Судим ли мы также сами себя? Вопрос не в том, плохи мы или хороши, потому что никто из нас не хорош. Вопрос в том, как мы судим свое отсутствие добра. Люди могут даже гордиться и хвалиться своей недобротой. Мы можем говорить с гордостью о том, что мы слабые. Так что вопрос состоит в следующем. Бог уже высказал свое мнение на кресте, но каково наше отношение к этому? При преломлении хлеба вопрос, который следует задавать, таков: каково отношение детей Божьих ко кресту Христа? Это не попытка сделать самих себя лучше или приличней. Ибо знание добра и зла заканчивается на кресте. Вопрос лишь в том, как мы смотрим на самих себя. Находясь под судом, нам нечего сказать в свое оправдание. Не станем мы, будучи судимы, и сравнивать себя с другими. Для того, чтобы прийти и преломлять хлеб, мы становимся на почву своей полной никчемности. Мы благодарим Бога за Его спасение, с одной стороны, и мы боимся Бога за Его суд, с другой. Как мы должны судить самих себя? Даже покаяние человека и исповедание им грехов вполне могут исходить из него самого, а не из Бога. В поведении ли здесь дело или дело в суде? Что такое покаяние в результате суда? По крайней мере, мы спасены, по крайней мере, Бог судил наши многие грехи. В то время, когда я был спасен, например, я осознавал, что был грешен. Но когда я опустился на колени, Бог показал мне за одну или две минуты все мои грехи. То, что я увидел в те минуты, отличалось от того, что я видел раньше. Раньше я действительно осознавал, что согрешил, но за эти пару минут я почувствовал себя настолько грешным, что не мог поднять своей головы. Так что я исповедал свои грехи и просил Бога простить меня. Когда Бог производит суд, просвещая нас, свет освещает все наше существо. После того, как ваш грех будет судим этим светом, этот самый грех уже никогда не поднимет своей головы. Вместо этого он будет уничтожен. Свет, побуждающий человека судить свой собственный грех, является светом суда. Никто не может пройти через Божий свет и остаться в живых. Например, вы не можете освободиться от лжи, от вранья. Но как только засияет свет Божий, вранье уничтожено. Это работа Бога. Освобождает Господь. Некоторые знают о том, насколько сильна их природная жизнь, но не могут ничего с этим поделать. Они могут пытаться быть смиренными перед людьми. Однако только свет суда может сломить силу смерти. Они знают, но это знание может быть для них только лишь учением. Между учением и откровением есть огромная разница. Учение – это нечто, что кто-то должен делать после слышания, в то время как откровение – это видение чего-то как уже совершившегося. Когда приходит свет, проблема решается. Велика разница между нашим признанием греха путем вхождения в какое-либо знание и нашим исповеданием греха при свете. Жесток и пронизывающий свет суда. Грешник может чувствовать себя в своей жизни очень уютно, но когда Божий свет наносит удар, с грешником все покончено, его больше нет. Каждому человеку необходимо это основополагающее просвещение, которое производит неизгладимый результат. И после того, как это действительно совершится в его жизни, человек впоследствии сможет судить сам себя. Работа Божья была ярко проявлена в обращении Павла. Этот человек ненавидел церковь и проливал кровь святых. Но по пути в Дамаск свет Божий просиял на него. Павлу больше не нужно было заботиться о том, как избавиться от своей ненависти, потому что такой проблемы у него теперь не существовало. Ибо когда он поднялся с земли, Павел не имел никакой ненависти. Таково наше спасение посредством суда. Нашу неразрешимую проблему разрешает суд. Это крест. Что человеку сделать невозможно, Богу возможно. Как часто у человека есть что-то, чего он не может победить. Он может принимать решения и проливать много слез, но странным образом все это ни к чему не приводит. Но однажды его освещает сияние света суда. Он видит весь ужас этого греха, и после его исповедания этот грех забирается от человека. Ибо как может этот грех оставаться в нем одновременно с тем, как человек его исповедует? Во время просвещения сила греха уничтожается. Может быть, вы беспокоитесь о том, что вы не хороши, но по существу вы никогда не видели, насколько вы слабы и плохи сами по себе. Вы говорите, что слабы, потому что слышали учение. Говорит Бог, но вы слышите лишь учение. В результате вы начинаете искать святости, вы даже восхищаетесь ею, но вы ничего не можете сделать для того, чтобы ее достичь. Поэтому просите Бога просветить вас Его сильным светом. И тогда то, что вас беспокоит, будет удалено. Бог производит работу посредством своего света. Следовательно, вручите себя в Его руку и позвольте Его ужасному свету пасть на вас. И если вы позволите себе быть судимым сегодня, вы не будете судимы позже. Каждый должен быть однажды просвещен и судим. Даже не спасенные будут однажды судимы. Тот, кто ворует или убивает, однажды будет пойман законом этого мира, однако то страдание, которое он будет терпеть после своей поимки, не достигнет даже и тысячной доли его страданий в будущем. Но быть дисциплинируемым Господом – это не то же самое, что быть осужденным, как осуждены люди этого мира. По существу суд является милостью Бога и благодатью по отношению к нам. Это благодать, скрывающаяся за формой креста. Итак, будем петь о его милосердии и о его суде. Будем же петь песню Агнца и песню Моисея по Откровению 15.